Ти, а Тамара Лиленкова общалась с Маргаритой Хемлин. В ее книгу «Живая очередь» вошло 12 рассказов из цикла «Прощание еврейки» и 5 повестей. С этим сборником Маргарита Хемлин попала в список финалистов Национальной литературной премии «Большая книга».
Женских имен среди претендентов на какую-либо значимую награду в области литературы встречается немного, и, как правило, они кочуют из одного короткого списка в другой. На этот раз в шорт-лист «Большой книги» попали Маргарита Хемлин со сборником «Живая очередь» и Людмила Сараскина с биографией Александра Солженицына. Книгу из серии «Жизнь замечательных людей», да еще одобренную самим писателем, обсуждать смысла нет. А вот с Маргаритой Хемлин, чей дебют авторитетное жюри оценило так высоко, говорить было интересно. Герои ее книг – евреи. Место действия – Украина, Россия, Израиль. Рассказывает автор.
Абсолютно это не потому, что я выросла в еврейской семье и в еврейской среде. Среды никакой не было. Когда продавали бабушкин дом, ну, ясно, он был в очень плохом состоянии. Ну, прежде чем дом этот отдавать новым хозяевам, может, надо было очистить. Значит, неделю папа с мамой полили там костры во дворе. Я не знаю, что они чувствовали. Скорее всего, ничего. Но я вот сейчас во многом живу этим костром. Это ужасно звучит смешно, я понимаю. Мне просто жалко этих вещей. Мне жалко вот этой силы, которая изошла огнем. Я ужасная старьевщица. Уж я знаю, что это живое.
Но вы рассказчица. Нет ваших эмоций.
Нету.
И нет эмоций.
И их эмоций нету. А их не может быть. Я не знаю,
это минимализм.
Минимализм.
Почему? Вы же старьевщица. Вы же могли это все раскрасить со
вкусом. Нет. Это преступление. Вот это уже будет еврейская проза. Вот это уже будет Сюси-Пуси, Вейзмер, Холокост, Тумбалалайка, Одесса.
Хорошо, но если бы вы писали не про евреев, это могла быть другая стилистика?
Нет. Потому что я пишу про евреев, как про людей. Ну, я не хочу, чтобы это были еврейские рассказы. Ну, не хочу. Терпеть этого не могу. Это, знаете, еврейские рассказы, иллюстрация, Шагал. Я Шагала обожаю. Но вот это Сюси, Пуси, Уси, Маси, список Шиндлера. На самом деле же все страшнее было. Ну, если говорить об ужасе со слезами на глазах, никто ничего не поймет. И ужаса не будет, а будут слезы. И будет жалко. А надо, чтобы было не жалко, а чтобы сердце разорвалось, а... Самый главный рассказ, на самом деле, вот с которого я считаю, что я съехала окончательно, это «Темное дело». Я впервые услышала о Холокосте совершенно не в детстве. Хотя уж где я должна была услышать это, конечно, в детстве, потому что родилась я в городе Чернигове на Украине. А уж больше еврейских местечек, чем там, и сам Чернигов, и все окрестности, я ничего не слышала, я ничего не знала. И не только я. То есть об этом разговоров вообще не было никаких. Но только обрывки какие-то были, бабушка рассказывала, что вот полицаи застрелили там кого-то. Какие полицаи, что за полицаи? Ну вот, евреям тут живется, конечно, не очень-то хорошо, но если оно ж вот это знать как, так оно же ничего. Дело в том, что мы, поскольку все помним, что за этим стоит, так мы и не говорим. А говорить надо, потому что то, что у меня в рассказе, это в темном деле, расстреливали полицаи, зондеркоманды, все такое, понятно. Но им был дан выбор, идти в полицию, не идти, расстреливать, не расстреливать. Расстреляешь, хорошо, самогонка, деньги. Не расстреляешь, сам пойдешь. А у него дети, а у него жена. А евреи были лишены выбора. Их просто убивали. Я не могу давать никаких оценок. Потому что были, как мы знаем, в гетто свои красавчики из еврейской среды. И готовы были и стрелять, и стреляли. Значительно меньше, конечно, просто потому, что им оружие не давали в руки. Но дело и не в этом. Он именно о том, что людей надо до последней секунды судить по человеческим законам. Надо понимать, что все равно будешь со своими мертвецами. Что бы ты ни делал. Как ты вот там рассуждаешь, или там ты не рассуждаешь. Ты... Жизнь приведет тебя к своим мертвецам, к своей истории. Но есть еще жизнь, которую надо прожить до того, как ты вернешься к своим. Вот Белка, она же не хотела никого бить, она только сказала, что вот нам выбора не дали, поэтому мы не все святые, нам просто выбора не дали. Вот в этом, собственно, мысль. Я задумала цикл. Берта – это начало века и до 80-го года, до Олимпиады. Очень простая история, как они все. Потом Иона. Иона – это танкист с окончания войны до 58-го года. Иосиф. Это тоже с окончания войны, до 80-го года где-то. Потом Женя, где-то с 60-х, до наших дней. И последнее про Клару, наши дни тоже. И там действия в Израиле, и там вот как раз столкновение вот этого еврейского и армянского. Я думаю, что за нее меня будут ругать и евреи, и армяне. Но это вот отголосок, вот, собственно, моих мыслей о восприятии Холокоста и армянского геноцида. Отношение к своим мертвым. Вот, собственно, в чем дело. На самом деле, мне хочется писать о том, как человек хочет освободиться. И у него это либо получается, либо не получается. Это вот все, это попытка освобождения. Вот каким путем вот героиня, вот эта Клара, она к освобождению идет, ну, каким-то, ну, таким идиотским путем. Но она к нему приходит. Она хорошая, она идиотка. Ну, вот она женщина. Да она работает в похоронном бюро, она речи говорит над гробом. А у нее последний звонок, ей 40 лет. Она замуж хочет.
А кругом покойники.
Нет, так покойников кто-то шкоронит. Там и мужа влюбиться можно, вдовца. Нет, там простор есть. Она по-другому освобождается, от другого ей надо освободиться. Иосиф, вот они все, Берта. Пожалуй, только Берта ни от чего не освобождается, потому что она настолько природный человек. Она живет, как трава, в самом замечательном смысле этого слова. Вот холодно, она вянет. Весной она как-то зеленеет, по ней ходит. Она земляной человек. Это вот мама моя, тип такой. Да не только моя мама, потому что я знаю свою маму. Я уверена, ровесницы мои, это они узнают людей поколения. Тем, кому сейчас вот мамам по 80 лет, они узнают своих матерей. Они все такие.
Иосиф похож на вашего отца?
Нет. Что от отца, это язык. Ну, конечно, он утрированный. То есть это то, как я усвоила, услышала. Но на самом деле, вот он настолько, его голос звучит у меня в мозгу, что какое-то слово у меня там выскакивает. Думаю, не, ну папа так в жизни же не скажет. Он скажет, обосрались по всем швам. Или, ну хорошо, он может сказать, и они до такой степени же не рассчитали. Он ученые слова, он знает, там он пару книжек прочел, там справочник строителя, газеты. Это удивительная речь тоже, вот этот феномен украино-еврейско-русский. Откуда этот язык? Что это такое? Но это главное мое достижение, ему никому не отдам. Это мой папочка и мама тоже.
Есть прототипы у всех какие-то?
Нет, ни у кого
все,
нет.
Всех придумали?
Из головы. Кроме вот этой фразы бабушки Баси, что американцы на нас в 70-м году нападут. Что то, это? Что на самом деле может быть, это никогда не придумаешь. Что-то оседает, конечно, но это скорее вот видение мира. Меня поражает их видение мира. Это самое главное. Мы этого не умеем. Это уникальный мир был, который ушел в 60-е годы. Ну, собственно, все, что я пишу, Бог даст, еще напишу. Бог не даст, не напишу. Потому что моей заслуги тут нету абсолютно. Это они. Это великаны абсолютно под стать Иову, под стать Рахиле, Руфи. Это они и их поколение. Это мамочка моя и отец.
Действительно, Маргарита Хемлин своих героев любит и жалеет, хотя впрямую не обнаруживает чувств никак. И в этом одно из загадочных свойств ее прозы. И второе, на мой взгляд, не менее важное достоинство книги. Здесь минимальными литературными средствами достигается максимальная выразительность, утверждается полная достоверность вымысла. Очевидно, в современную российскую литературу пришел еще один зрелый сложившийся автор.
Тамара Лиленкова разговаривала с Маргаритой Хем.